Сегодня перед проповедью мы с вами будем читать отрывок из послания к римлянам 3 и 4 глав. Этот текст – это нелегкое послание. И наверняка даже во время чтения будет очень сложно воспринимать этот материал. Поэтому вам действительно потребуется то, что Слово Божие говорит. Вам нужно будет возлюбить Господа Бога твоего всем вашим разумением и, наверное, всей вашей крепостью для того, чтобы поднапрячься и действительно постараться воздать Господу должное через то усилие, которое мы прилагаем к тому, чтобы понимать написанное. Поэтому давайте внимательно вникать в этот текст. 3 глава, 19 стих. «Мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к стоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа, во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон веры? Никак. Но закон утверждаем. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Воздаяние делающему вменяется не по милости, а по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вместилась праведность. И отцом обрезанных – не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело и утроба сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божие неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное». потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Аминь. Удивительный текст, который старается максимально ясно создать в людях вот это понимание того, что дела закона в вопросе оправдания веры не рассматриваются, что человек оправдывается только верою в Иисуса Христа. Сегодня, к сожалению, вот эта ясная доктрина в Новом Завете, она до сих пор очень туманно живет в сердцах даже евангельских верующих. Поэтому сегодня мы будем обращать наше пристальное внимание на вопрос той роли, которую дела наши, добрые дела, имеются в виду, играют в вопросе спасения. И сегодня желаю продолжить серию проповедей, которую мы начали еще до начала 2012 года, в серии «Наше спасение». Если вы помните, мы начали эту серию как раз с того, что неоднократно апостол Павел в своих молитвах молится о том, чтобы народ Божий лучше познал что-то. И не просто что-то, а именно библейское учение о спасении, о том, что Бог сделал для нас, для нашего спасения, что это в себя вбирает, и каким образом, соответственно, это спасение должно выражаться в нашей жизни. Вы видели, что Бог спасает только людей по вере в Иисуса Христа и только по вере в Иисуса Христа. Когда мы посмотрели на этот вопрос более пристально, то даже в свете еще одной предыдущей нашей проповеди мы смотрели на то, что покаяние – это является необходимой составляющей обращения и является необходимым условием для спасения. Покаяние, тем не менее, само по себе никого никогда не спасало. Покаяние не способно спасать людей само по себе. Мы даже обнаружили, что вера сама по себе, она тоже никого не спасает. Потому что в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в 14 стихе, мы видим, что если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Иными словами, если вера не утверждается на каком-то фундаменте, который способен реально воплотить в жизнь наше спасение, тогда и вера никого не спасает. Итак, покаяние само по себе никого не спасает, вера сама по себе никого не спасает. Но тем не менее, Бог спасает нас посредством Иисуса Христа при наличии веры и покаяния. Возможно ли покаяние без веры? Мы сказали, да, возможно. Иуда Искариот является печальным, страшным примером того, что человек мог раскаяться в том, что он содеял, но не имея веры во Христа, погиб. Возможно ли вера без покаяния? Еще раз мы вынуждены сказать библейски «да». Возможно. Слово Божие говорит, что бесы веруют, но трепещут. Почему трепещут? Потому что в сердце у них есть знание того, что они в противлении Богу, и вместо того, чтобы каяться перед Богом, они трепещут в ожидании Его страшного суда. Они продолжают свое бунтарство, свою непокорность Богу. Поэтому мы говорим, спасает нас Христос. Христос является Спасителем. Не покаяние является нашим спасителем, не вера является нашим спасителем. Христос является единственным спасителем, но Он спасает нас при наличии в нас, в нашем сердце, покаяния и веры. И покаяние и вера – это та перемена, которая происходит в мышлении грешника. Покаяние – это изменение его мышления по отношению к греху. Вера – это изменение мышления грешника по отношению к Богу. Итак, это было просто такое небольшой обзор того, что уже было, краткий, очень поверхностный. Я надеюсь, что, тем не менее, вы уже сориентировались в том, что Слово Божие очень догматично в том плане, что оно настаивает на том, что, тем не менее, Бог спасает нас по вере в Иисуса Христа, и если кто-то вдруг задает вопрос, а как же дела, тогда мы прочитали с вами в послании к Римлянам в 3 главе 28 стихе ответ на этот вопрос, как же дела? Слово Божие говорит, мы признаем, то есть апостолы пишут, мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от закона, от дел закона. Иными словами, когда речь идет о вопросе спасения, тогда Слово Божие очень настойчиво, очень догматически говорит о том, что когда мы говорим об оправдании, когда вопрос нашего закона или дел закона, добрых дел имеется в виду, да, он даже не рассматривается, не берется во внимание. Мы оправдываемся по вере в Иисуса Христа. Вопрос оправдания по вере – это отдельный вопрос. И вот если бы мы с вами сегодня вдруг перенеслись из 21 века в 1 век, но чуть попозже, в 1 веке, да, после того, как Христа уже распяли, после того, как наш Господь воскрес, после того, как Церковь начала активно распространять евангельское учение, тогда мы с вами оказались в контексте очень таких жарких богословских споров на тему спасения и дела. Все-таки какую роль дела играют в вопросе спасения? Потому что не прошло очень много времени перед тем, как появились люди, которые начали говорить: слушайте, вера в Иисуса Христа – это, конечно, хорошо, но вот закон Моисеев – это же закон Божий, его тоже нужно исполнять. Тоже нужно обрезывать детей. Если ты не обрезан, Слово Божие категорически запрещает такому человеку быть частью израильского народа и так далее и тому подобное. И были люди, которые начали искать пути для того, чтобы соединить веру в Иисуса Христа с необходимостью исполнять закон. И апостол Павел в послании к Галатам по отношению к этим людям сказал: если кто-либо постарается проповедовать вам иное Евангелие, не то, которое мы вам проповедовали, да, это будет анафема. Он предавал анафеме всякого человека, который старался исказить чистое, неподдельное, неискаженное учение об Иисусе Христе и о том, как Бог спасает нас только по вере, только в Иисуса Христа. Но вы знаете, вот проблема заключается в том, что несмотря на то, что мы живем с вами не в первом, а в 21 веке, этот вопрос никуда не ушел. И он не только никуда не ушел в мире, несмотря на, ну как бы, мы понимаем, что мир до сих пор не полностью евангелизирован, есть люди, которые не исповедуют христианство. Проблема заключается глубже, даже в самом христианстве. Есть постоянно течение, и до сих пор идут споры на тему того, какую роль дела играют в вопросе спасения. Но мне кажется, что современное общество в силу, я не знаю, как там это объясняется, постмодернизма, да, влияния философии, влияния этого мира, на самом деле люди сейчас, в принципе, не обеспокоены вопросами веры. Я объясню, что я имею в виду. Ну, не так давно мне один служитель написал письмо, где спрашивал совета о том, как поступить по отношению к другому служителю, который позволял в своих публичных заявлениях не совсем точные утверждения определенных библейских доктрин. И в этом письме я написал ему следующий ответ. И вы можете вот оценить, согласны вы с этим мнением или не согласны. Я написал следующее. «В силу общей малообразованности и отсутствия систематического мышления, евангельские верующие в России, боюсь, воспринимают очень широкий диапазон утверждений с одинаковой или почти нейтральной степенью. Их не сильно будоражит истина, поэтому их не сильно будоражит и какое-либо отклонение от истины, так как и то, и другое оставляет очень слабый отпечаток на их сознание». Камни еще не летят. Я очень сомневаюсь, вот если бы мы с вами, вот это общество жило во время реформации, произошла бы реформация. Потому что во время реформации люди были готовы вот за эту доктрину класть свою жизнь. Сегодня я слышу чрезвычайно много различных проповедников и чрезвычайно много различных трудов, где пишутся всевозможные вещи. И вы знаете, судя по реакции людей, люди проглатывают практически все без особого такого возмущения, я бы сказал, так скажем, да? То есть без особой какой-то реакции. То есть сказал человек верно доктрину или не совсем верно, ну, мы-то знаем, во что мы верим. И все. И такое впечатление, что все знают, во что они верят. Проповедники проповедуют что-то свое, и у каждого есть опыт, знаете, они слушают целую громаду проповедников, И они могут говорить совершенно противоположные вещи, но это их не особо беспокоит, потому что, в принципе, человек знает, я знаю, во что я верю, и меня уже ничто не пробьет, меня ничто не изменит. И таким образом я тогда вообще не понимаю, зачем существуют проповедники, и зачем мы собираемся на богослужение, и зачем пишутся книги и какие-то богословские труды и так далее. Хотя даже и на самом деле сейчас богословских трудов как-то таковых серьезных и не появляется, в силу того, что людям, как мне объясняют, людям не нужна доктрина, людям нужны практические советы, как нужно в этой жизни жить. Правильно? Слышали такое? Что на самом деле не нужно нагружать людей вот всякими догматами, там, заместительная, искупительная жертва, или же вот какое-то еще что-то там появилось, какое-то учение. Потому что, по большому счету, мы-то знаем, в принципе, во что мы верим. Нам нужно вот побольше советов, как бы вот наладить нашу жизнь здесь, на этой земле. Я это знаю, потому что, как человек, который имеет ответственность проповеди и проповедующий, я знаю, что я гружу, довольно часто. Я слышу как бы мнение, что, конечно же, Вячеслав, хорошо, да, но вот я-то пришел за советом, вот совета не услышал, и нужно больше практики. Но вот сегодняшняя наша тема, она совмещает вопрос учения и практики, как никакая другая. Видите? Там есть и теория своего рода, и практика. Я не против практики. Я объясню вам кратко свою философию проповеди. Я просто убежден, что только люди, которые правильно верят, способны построить правильную жизнь. Я убежден, что ценность поступков людей, она только тогда ценна, когда она исходит из сердца осознающего в большей степени, что они делают и почему они делают. Поэтому перед тем, как давать какой-либо совет или какое-то направление к действию, я хочу, чтобы в нашем сознании сформировалось библейское понимание того, как Бог хочет, чтобы мы об этом думали. И я не хочу извиняться за то, что в Библии Бог обращает достаточно много внимания на нашу доктрину. Он хочет исправить что-то, что у нас в голове, перед тем, как Он хочет исправить что-то, что у нас в жизни, потому что только внутренняя перемена имеет смысл. Он не просто хочет какой-то внешней конформации. Он не просто хочет дать нам, знаете, 5 советов о том, как прожить жизнь беспечально, беспроблемно, здоровую, богатую, счастливую и во всех отношениях прям класс. Он хочет исправить в нас несовершенства греховные, а греховные совершенства, они затрагивают не просто нашу плоть. Они в первую очередь затронули наш разум и исказили наш разум. И исказивши наше мышление, поэтому столько много приходится усилий, прикладывать для того, чтобы обратно вправить мозги правильным образом, если можно так выразиться, это грубо звучит, но это то, что Слово Божие говорит. Слово Божие, оно предназначено, чтобы правильно вправлять людям мозги. Ну а теперь, после того, что я вам все это рассказал, давайте обратим внимание на то, а как же дела, да? То есть, если вы слышали проповедь, что покаяние нас не спасает, что вера нас сама по себе тоже не спасает, а что спасает нас покаяние и вера в Иисуса Христа, тогда вопрос должен напрашиваться у любого здравомыслящего человека. Слушайте, а как же дела? Ведь мы-то все думаем, что на самом деле дела играют ключевую роль в нашем спасении. Ну, во всяком случае, много людей так думают. Если можно, следующий слайд. Смотрите. Здесь есть 6 теорий оправдания. Оправдание я использую в таком очень широком смысле слова. Я говорю об спасении, то, как люди думают, как человек оправдывается перед Богом, спасается перед Богом. Это неисчерпывающий список, есть нюансы, есть всякого рода исправления и так далее, но эти 6 покроют довольно большой спектр. Смотрите, первое, с чем, я уверен, многие из вас знакомы, это первое, что человек оправдывается своими делами. Ну, по большому счету, можно сказать, что это такой языческий образ мышления. А вот везде, где христианство еще не оказало никакого влияния, в принципе, люди думают, что для того, чтобы угодить Богу, да, нужно просто делать добрые дела, и если ты сделаешь в своей жизни больше добрых дел, нежели плохих, тогда Бог в какой-то момент возьмет, знаете, такую какую-то невидимую чашу, бросит в одну кучу ваши добрые дела, в другую кучу ваши плохие дела. Если добрые перевесят плохие, тогда вам обеспечена жизнь вечная, вас оправдает Бог. И люди поэтому думают, что, ну вот, на самом деле человек оправдывается своими делами. Есть другая вариация этого, когда, знаете, мне иногда объясняют, что, ну вот, в Ветхом Завете люди оправдывались своими делами. В Новом Завете они оправдываются по вере в Иисуса Христа. Как минимум, они признают теоретическую возможность, что человек может перед Богом оправдаться своими делами. Я не знаю, почему в Новом Завете вдруг стало труднее оправдываться делами, нежели в Ветхом Завете, потому что, казалось бы, все должно быть наоборот. Да? То есть тогда, когда у них не было всякого откровения, не было больших церквей, не было богословских трудов, вот тогда им нужно было спасаться по благодати, тогда они вообще ничего не знали по сравнению с нами. Да? Я шучу. 1 апреля. Да? Хорошо. А вот сегодня у нас все есть, поэтому, пожалуйста, вкалывайте, зарабатывайте себе спасение. Ну, вот есть люди, которые имеют такой дуализм, не совсем последовательный, но тем не менее. Второе, это что человек оправдывается и верой, и делами. То есть и то, и другое необходимо. Это уже такое, знаете, немножко охристианизированная такая концепция, когда люди говорят, ну, дела, конечно, это важно, но вот Иисус пришел все-таки, да, и Слово Божие говорит, что необходимо в Него верить, и всякий, кто не верует, подлежит осуждению. Поэтому нужно и веровать в Иисуса Христа, и делать свои дела. Слышали такое? Ну, вот такая система, это, скорее всего, если так упрощенно говорить, наверное, соответствует, ну, католическому образу мышления, вот, где они сочетаются, и то, и другое необходимо для спасения. Третье – это человек оправдывается верой, но сохраняет свое спасение своими делами. И это такая, знаете, уже мы ближе к родине продвигаемся, потому что в России как раз такая точка зрения очень распространена среди определенных кругов, ну, евангельских верующих. Они признают, что нет, человек не может оправдаться делами изначально, не может. Необходимо веровать в Иисуса Христа. Но уже оправдавшись, то есть верой в Иисуса Христа, для того, чтобы сохранить свой статус спасенности, человек обязательно должен делать дела. Если он не делает вот, дел закона, не являет вот эту вот святость, да, тогда он теряет этот статус. То есть вопрос вот, потери спасения, это вот как-то вписывается в этот аспект. Хорошо. Четвертое. Есть такое мнение, что человек оправдывается верой, и неважно абсолютно, что он делает. Меня уверяют, что такие люди есть, которые вот это говорят. Которые говорят, главное, чтобы ты просто веровал, а потом живи как хочешь. Если честно, я понимаю, что люди как бы говорят, что такая точка зрения существует. Я просто не знаю таких людей, которые это проповедуют. Серьезно, вы знаете таких людей? Вот по имени может кто-то мне сказать, что вот есть люди, которые говорят, главное, веруй, а живи как хочешь. Я, честно говоря, я не знаю. Познакомьте меня, мне просто было бы интересно. Я не знаю таких людей, но такое вот, ну, мнение, что такое мнение существует, существует. Есть пятая точка зрения, да, что человек оправдывается верой, но являет свое спасение делами. Иными словами, вера является единственным способом спасения. Дела являют это спасение, проявляют его, да, то есть являются таким следствием спасения. Такая точка зрения существует. Ну и последнее. Человеку на самом деле вообще не нужно оправдываться перед Богом. То, что ему нужно исцеление. И если вы не очень сильно знакомы с православными, современными православными авторами, тогда, наверное, вот, вы бы даже и не подумали, что это есть православная точка зрения. Но я принес сегодня такую вот главу из книги Андрея Кураева, диакона, который является апологетом православия. Он написал книгу, называется «Протестантом о православии». Да? И я как протестант, значит, соответственно, прочитал эту книгу и нашел здесь главу, которая называется «Христос-спаситель. Взгляд с востока и запада». Я хочу, чтобы вы кое-что услышали из этой главы. Основное различие между западным и восточным христианством было заложено еще в античности. Мир восточного Средиземноморья и, прежде всего, мир эллинов был более склонен к философии и к мистике. Гений римлян проявлял себя не столько в философии или в религии, сколько в государственном управлении, в праве и в военном деле. Этот юридический гений римлян вполне проявил себя и в устроении христианской жизни. Каждый человек приходит в церковь со своими талантами, а зачастую и предрассудками. Тоже можно сказать и о целых культурах. Рим, приняв христианство, нашел способ по-своему юридически истолковать его. Трагедия человеческой истории превратилась в судебный акт, во вселенский трибунал. В этом трибунале Бог – судья, человек – подсудимый, Христос – адвокат, дьявол – прокурор. Согласно Уголовному кодексу, его роль в этой модели исполняет Библия, возмездие за грех – смерть. Да, послание к римлянам, 6 глава, 23 стих. То есть послание к римлянам – это есть не Евангелие, это есть римская адаптация Евангелия, да, согласно утверждению. Прокурор прекрасно знакомый с Библией, вспомним, что даже Христа в пустыне сатана искушает цитатами из Писания, требует справедливой кары, причем высшей. И потом идет пространное представление своеобразного такого понимания, как протестанты веруют в заместительную жертву и так далее и тому подобное. Вот. А потом, в конце концов, он говорит следующее. Несомненно, что слово самого Спасителя значит больше, чем слово апостола. Так вот, юридические образы, присутствующие в посланиях апостола Павла, несомненно, уступают по своей достоверности и глубине тем образом, что использовал сам Христос для изъяснения своего служения. Вот уж с кем никогда себя не сравнивал Спаситель, так это с судьей, который требует всецелого исполнения закона и который никогда не простит без получения надлежащего удовлетворения. В отличие от западного христианства, склонного описывать драму грехопадения и искупления в терминах юридических, восточное христианство осмысляет отношение человека и Бога в терминах органических. Для православия грех не столько вина, сколько болезнь. Бог не наказывает грешника, как судья наказывает преступника. Здесь отношение врача и больного. Если я пришел к дантисту с запущенным кариесом, он, конечно, меня отчитает за то, что я навредил себе, не заботился о здоровье, но при этом вряд ли он скажет, что за мой грех он теперь вырвет мне два зуба. О первородном грехе правильнее говорить как о первородном бедствии. Это звучит, конечно же, хорошо, и я не читаю это для того, чтобы каким-либо образом высмеять эту позицию. Я просто это читаю для того, чтобы вы осознали, что мы живем в контексте, где вот вопрос о делах и вопрос оправдания, да, это на самом деле еще очень даже живой вопрос. И что в умах людей царит полнейшая тьма, в умах верующих людей. А если не тьма, то очень густой туман, с которым приходится нередко сталкиваться в этом вопросе. Из этих шести пунктов есть только один правильный. Да, если мы не будем расчленять Писание на слова Иисуса Христа и слова апостола Павла и противоставлять их друг другу, а говорить, что Писание все богодухновенно, все полезно для нашего наставления, оно совершенно, и апостол Павел не говорит ничего, что не говорил или не соответствует изречениям самого Господа Иисуса Христа. И это единственная доктрина богодухновенности, которая мне понятна и которую я могу придерживаться, не подвергая сомнениям абсолютно все, что лежит в Священном Писании. Тогда только одна истина, одно утверждение здесь соответствует истине. Да? А теперь давайте посмотрим, как это выглядит в Священном Писании. Почему? Мы говорим, как дела, насчет, что же мы говорим о делах? Слово Божие в послании к римлянам говорит, мы признаем, и это вопрос к вам, вы признаете вот этот факт, это утверждение? Мы признаем, говорит апостол Павел, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Точка. До сих пор многие люди этого не признают, а многие люди, они просто даже и не могут это признавать, потому что они просто об этом не знают. Они не читают Библию, а если читают, то читают такими замыленными глазами, что это проскальзывает сквозь их поле зрения, и они абсолютно до сих пор, прочитав даже Библию, спрашиваешь, ты читал Библию? Читал. Как человек спасается? Своими делами. Ты понимаешь, что то, что там происходило, что-то во время чтения, человек, я не знаю, молится, закрыл глаза или что, но он не воспринимает текст нормально. Текст однозначно говорит, апостол Павел неоднократно утверждает, да, и мы к этим текстам перейдем, что спасение по делам невозможно. Делами закона не оправдается что? Никакая плоть. Если вы плоть, делами закона вам оправдание не светит никогда. Почему? Вот вопрос. Первое, на что Слово Божие обращает наше внимание, на то, что мы с вами испорченные люди. Да? Слово Божие говорит, допустим, в книге Екклесиаста, 7 глава, 20 стих. Смотрите. «Нет праведного человека на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Вот нет людей на земле, которые делали бы только добро и не грешили. Таких людей не существует. Послание к римлянам 3.10. Как написано, нет праведного ни одного. Это цитата из Псалма Ветхого Завета. 23 стих 3 главы послания к римлянам, потому что все согрешили, лишены славы Божией, мы с вами это читали сегодня. Исайя 53:6 говорит, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Исайя 64:6 говорит, все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас. Суд, согласно Евангелию от Иоанна 3:19, говорит, состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. Почему? Потому что дела их были злы. Иакова говорит, 3 глава, 2 стих, «Все мы много согрешаем». Все мы много согрешаем. Это пишется верующим людям. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. И первое послание от Иоанна, 1 глава, 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». 10 стих. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, Бога лживым, если мы говорим, что мы не согрешили, и слова Его нет в нас». Притчах 20 глава 9 стих задает вопрос, кто может сказать, я очистил мое сердце, я чист от греха моего? И ответ на этот вопрос – никто. Почему? Почему Слово Божие говорит, что наши добрые дела, наша праведность, она как запачканная одежда? Я уже обращал ваше внимание, что слово «запачканное» – это не то слово, которое означает, знаете, ну вот шел по улице, тебя обрызгали, у тебя вот запачкались там обувь там, или брюки, да, или что-то такое. Речь идет о такой запачканности, которую даже неприятно взять в руки. Это не чистота человеческая, которую мерзко даже взять в руки, на нее даже мерзко смотреть. Почему Бог говорит о правде человека, о праведности? Возьмите самый праведный поступок человека, и Бог говорит, вот это выглядит как запачканная одежда, которую даже ее стыдно кому-либо показать. Я не знаю, насколько это хорошая иллюстрация, но вы помните, что в 86-м году, да, произошла Чернобыльская катастрофа. И если вы приехали в Чернобыль, территории, которые окружал эту ядерную станцию, были, конечно же, и жилые помещения, потом дома, потом огороды, сады и так далее. Если бы вы пришли в этот сад, тогда бы увидели там плоды. Там не просто все сгорело. Там были деревья, и росли на них яблоки, и груши, и сливы, и все, что там росло. Да? Были там огороды, и там были помидоры, и огурцы, и все-все-все, что росло. То есть были такие вот плоды, которые бы, и даже на взгляд они казались прям замечательными. Проблема заключалась в том, что они все были подвержены радиоактивному заражению, да, а их нельзя было есть, они были губительны. И вот Слово Божие, наверное, таким образом как раз объясняет нам, что такое наша праведность. Из нашего токсичного, этого греховного сердца не может даже самый праведный поступок, он всегда будет запачкан, он всегда будет вот этим вот заражен этой проказой греха. Для любителей здорового образа жизни какое-то время назад появились статьи по поводу тунца. И людей предупреждали о повышенных уровнях ртути в мясе тунца. Оказывается, рыбы, которые живут в океане и живут не один год, они вбирают в себя все химические элементы, которые также находятся в океане. А то, что произошло, это следующее. Наши электростанции сжигали огромное количество угля, который потом в виде газа, значит, ртуть поднималась в облака, потом посредством конденсации и круговорота веществ в природе попадала в источники воды, стекало это все в реки и океаны, моря и океаны. И таким образом у нас появилась рыба, которую нельзя было есть. Особенно ртуть, говорят, была, ну, она опасна для беременных и для младенцев, потому что вот на ранней стадии она может оказать очень серьезные какие-то отклонения. И вот мы с вами, мы находимся, мы сами являемся источниками вот этой греховной природы, мы несем ее в себе, мы унаследовали эту греховную природу, и мы также поглощаем грех извне. Исаия говорил об этом, я человек с нечистыми устами, и я живу с людьми с нечистыми устами. И мы ходим, и везде, где мы живем, мы нигде не можем освободиться от греха. Если вы читали Ветхий Завет, книгу Левит, все в жизни человека подлежало очищению. От момента его рождения до момента его смерти он был нечист. И нужно постоянно было проливать кровь для того, чтобы его очищать. Это наше с вами состояние. Делами не оправдается никакая плоть, говорит Слово Божие. Вы знаете, не просто человек не оправдается делами, потому что он не может сделать достаточно качественных дел, да, потому что он заражает все своим присутствием. Есть даже ограничение закона, которое просто не предусматривает оправдание делами. Смотрите, что сказано в послании к римлянам, в 3 главе, 20 стихе. Слово Божие говорит, делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, это нам уже известно. Но почему? Ибо законом познается грех. Вот закон не был дан для того, чтобы оправдывать людей или для того, чтобы давать людям надежду на оправдание. Закон был дан для того, чтобы люди увидели, кто они есть на самом деле. Потому что без света закона человек убежден, что он ничего плохого не делает. И как только приходит заповедь, как говорит апостол Павел в 7 главе, только тогда, когда пришла заповедь, эта заповедь его убила. Это не значит, что заповедь его на самом деле убила, это просто заповедь отразила его мертвость. Он понял, что он мертвый человек, потому что он нарушил заповедь, и он не может ее не нарушать. Он говорит, горе мне, то, что хочу делать, не делаю, то, что не хочу, делаю. Кто избавит меня от всего тела смерти? Я полностью погружен во грех. В послании к Галатам во 2 главе 16 стихе человек, который... был воспитан у ног Гамалиила, человек, который по праведности законнической говорил, что он о себе ничего не знает. Он совершенен был. Вот по требованиям фарисейским. Смотрите, что он сказал о своей праведности. Он говорит, однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса. Зачем? Чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. И претензия, которую Бог выдвигает к Израилю, Он говорит, вы имеете ревность, вы стремитесь к праведности. Проблема заключается в том, что вы стараетесь воздвигнуть свою праведность, которая будет абсолютно безнадежна в день вашего суда, и праведность Божию отвергаете в сторону, как ненужную. Так всякий человек, который думает, что он будет оправдываться законами, делами закона, или который старается смешать закон и Христа в этом отношении. Закон не был предназначен как средство оправдания. Поэтому ни один человек не может оправдаться законом. Смотрите, Евангелие от Луки, 17 глава, 10 стих. Слово Божие говорит, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Вы понимаете, что закон совершенен? И если человек в этот момент своей жизни, до конца своих дней, абсолютно полностью, безгрешно будет исполнять закон, то он исполнит лишь только то, что был обязан сделать на протяжении вот этой жизни. Он никоим образом не зарабатывает себе какую-то отдельную благодать, которой бы он мог покрыть хотя бы одно из своих прегрешений. Потому что делами закона это невозможно сделать. Закон требует от человека, чтобы мы всем своим бытием, всем своим разумом, всей душой, всей крепостью сил, всем своим разумением любили Бога 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 или сколько там дней в году, и это на протяжении всей своей жизни. Вот этого требует закон. Придумайте мне, что можно сделать человеку сверх этого, чтобы заработать хотя бы прощение за какой-то один грех. Я надеюсь, я смог сегодня хотя бы в какой-то мере развеять миф, что человек может оправдаться своими делами. Но я на самом деле хочу убить два зайца одним выстрелом в одной проповеди. Потому что как есть миф, что человек оправдывается своими делами, и это ложь, это безумие, это абсолютно непоследовательное, небиблейское мышление. Также есть другой миф, который говорит, ну ладно, если человек не оправдывается своими делами, значит дела не играют никакой роли. И вот в этом смысле я сейчас готов противостоять вот такому заблуждению, которое Если не грозит нам, знаете, чрезвычайно, потому что я думаю, что христиане в России все-таки не готовы сказать, что дела абсолютно не играют никакой роли. Но тем не менее, знаете, когда я смотрю на баптистское сообщество, я ограничусь этим, да, то я не вижу людей, которые ревнуют о добрых делах. Я вижу людей, которые стараются по мере возможностей, так скажем, да, делать добрые дела. Больше стараются не делать плохого. Но я не вижу людей, которые, знаете, лезут из кожи вон для того, чтобы сделать добро при каждой возможности и ищут эту возможность. Если уж мы говорим о спасении и делах, тогда я готов утверждать следующее. Спасение и дела очень прямо взаимосвязаны, и мы спасаемся делами, но не нашими. Мы спасаемся делами Христа. Потому что Христос и Божий план спасения – это не есть, знаете, Бог просто сложил ручки и ждет, пока там что-то произойдет на земле, чтобы люди спаслись. Мы знаем, что Бог еще до начала сотворения мира уже задумал план спасения, который Он воплощал и воплощает, и продолжает воплощать на протяжении истории. И вся праведная жизнь Христа, вся и заместительная Его смерть, и воскресение торжественное, и то, что сейчас Он делает для нас на небесах, а вы знаете, что Он не бездействует на небесах сейчас. Да? Он не сидит там, знаете, так, сказав, вот я все уже сделал, ждем. Знаете, что Слово Божие говорит, Он сейчас делает? Он ходатайствует за нас, говорит Слово Божие. Вы когда-нибудь ходатайствовали за кого-нибудь? Вы знаете, какой это труд? И у меня вопрос к членам церкви, которые не посещают наши молитвенные собрания по четвергам. Зная, что Христос ходатайствует за нас и за вас. Зная, что церковь собирается для того, чтобы служить молитвой ходатайства. Что вы делаете в этот момент? Я не хочу давить на сознание людей, которые действительно вынуждены в четверг по объективным причинам не находиться в Доме Божьем. Но что вы делаете в четверг, когда церковь собирается для молитвы? Что вы готовы сделать, чтобы быть здесь, для того, чтобы служить и делать доброе дело ходатайства в молитве для вашего размышления? Спасение даруется нам по делам Христа, и спасение, как вам хорошо известно. Пятый пункт гласит, что мы являем спасение через добрые дела. Послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. «Мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Это означает, что спасение определяется не негативно. Я боюсь, что вот много людей, у них такая формулировка спасения. Спасение, оно дается человеку, чтобы он не грешил. И всю жизнь человек живет только с сознанием, знаете, как бы мне не согрешить. И он молится и просит прощения только о том, что вот он где-то вот согрешил, и вот вся его жизнь это просто, чтобы не грешить. Вы знаете, что спасение это нечто большее, чем просто не грешить. Трупы не грешат. Но спасение – это есть животворящая сила Божия. Она способна сделать человека, который был мертв во грехе, и сделать его орудием праведных дел. Христос говорит, что мы созданы не для того, чтобы просто не грешить. Хоть мы созданы для святой жизни, мы обязаны не грешить. Это наш нулевой уровень. Но как христиане мы созданы для добрых дел. Мы созданы для того, чтобы своей жизни, в своем теле, свой разум, свою энергию, свои средства, все, что у нас есть, направлять как орудие добрых дел для славы Божией. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 12 стих. Итак, в свете того, что сделал для нас Христос, а Христос, как вы помните, Он сначала принял смерть, а потом Он воскрес. «Возлюбленные мои, — говорит Павел, — как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Это есть признак спасения, добрые дела. И если до сих пор у вас есть сомнения по этому поводу, прочитайте Евангелие от Матфея, 7 главу, когда апостол Матфей объясняет нам, что вот дерево узнается по плодам его. Кратко, давайте откроем все-таки. Я знаю, что время мало, но важно. Дерево узнается по плодам его. Но вот здесь вот есть нечто в этом тексте, что, я думаю, должно броситься нам в глаза и заставить нас немножко проснуться лучше. Седьмая глава Евангелия от Матфея, 15 стих. Слово Божие говорит: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете, их собирают ли из терновника виноград или из репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь». Итак, по плодам их узнаете их. 19 стих. Не сказано «всякое дерево, приносящее плохой плод». Что сказано? «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают». То есть для Бога недостаточно, что просто растет дерево и ничего не приносит. Как Христос, который пришел к этому дереву и не увидел на нем плода, он просто взял и проклял его на месте. Потому что христиане – это не есть существа, которые просто занимают место и ничего не делают. Если они отображают образ Творца, а Творец не бездействует. Если Христос для нас сделал так много, чтобы дать нам спасение, то неужели мы, спасенные, сможем бездействовать, наслаждаясь этим спасением? Я думаю, нет. Мы предназначены для спасения. Слово Божие предназначено, смотрите, во втором послании к Тимофею, 3 глава, 17 стих, «Да будет совершен Божий человек к чему? Ко всякому доброму делу он приготовлен». Слово Божие говорит, что послание к Титу, Христос дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, и мы с этим готовы согласиться. Да, мы готовы уже избавляться от беззакония, я надеюсь. И очистить себе народ особенный. Но в чем эта особенность? Слово Божие говорит, ревностный к добрым делам. Вы когда-нибудь видели людей ревностных к какому-то делу? Какая-то иллюстрация должна, наверное, возникнуть в вашем разуме, хотя бы даже воображаемая. Так вот, это должно быть нашей особенностью. Так, чтобы люди пришли и смотрели, они какие-то не такие. Вот их особенность, они ревностные к добрым делам. Добрые наши дела – это есть признак нашего спасения, это есть предназначение нашего спасения, это цель, для которой Господь на самом деле и спасает нас. Он желает, чтобы мы с вами были творцами добра. И последнее – это есть параметр суда. Я знаю, что верующие люди на суд перед белым страшным престолом не приходят. Всякий верующий в Иисуса Христа не судится, но перешел из смерти в жизнь. Тем не менее, во втором послании к Коринфянам Слово Божие говорит нам о том, что будет другой суд. Не перед белым престолом, а перед судилищем Христовым. Слово Божие говорит, всем нам должно явиться перед судилищем Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Наша жизнь, как наше действие, так и наше бездействие будет взято в рассмотрение в момент, когда мы представим на судилище Христова. И апостол Павел это понимал, и он боялся. И мы должны бояться. Мы должны бояться бездействия, потому что христианство – это не бездейственная религия. Я боюсь, что вот если бы действительно вот вопрос спасения решался нашими делами, да, когда бы мы оправдывались своими делами, тогда бы у нас было гораздо больше ревности к деланию добрых дел, нежели люди, которые, будучи оправданы по вере в Иисуса Христа, которые сейчас свободны абсолютно от любой угрозы со стороны Божией, чем такие люди живут и на самом деле очень часто бездействует. Так не должно быть. И поэтому Слово Божие говорит, наверное, не раз и не два. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Слово Божие в послании к римлянам, 6 главе, 19 стихе. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные». Речь идет о нашем теле, да? «Так ныне, представьте, члены ваши в рабы праведности на дела святые». Галатам 6:9 говорит: «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Итак, доколе есть время? У вас есть время? Вот доколе есть время? Будем делать добро всем. Всем. А наипаче верным. Евреям 10:24. «Будем внимательны друг к другу». Зачем? «Поощряя к любви». И к чему? И к добрым делам. И Матфея 5:16. «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».